Глава 87. Молитвы олицетворенных вед. Часть 1. Царь Парикшит задал Шукадеве Госвами вопрос, очень важный для понимания духовных предметов. Поскольку в ведах говорится главным образом о том, что связано с тремя гунами материальной природы, спросил он, как могут они описать духовную реальность, недосягаемую для трех материальных гун? Поскольку ум материален и звуки, из которых состоят слова, тоже материальны, как ведическое знание, выражающее материальными звуками мысли материального ума, может проникнуть в сферу трансцендентного? Описывая что-либо, необходимо назвать его источник, качество и действие, а сделать это можно только с помощью материального ума и материальных слов. У Брахмана, абсолютной истины, нет материальных качеств, а наша речь способна описывать только материальные качества. Как же твои слова могут отобразить Брахман, абсолютную истину? Разве можно постичь трансцендентное с помощью слов, которые состоят из материальных звуков? Царь Парикшит задал Шукадеве Госвами этот вопрос, чтобы узнать, какой безличный или личностный в конечном счете описывают веды абсолютную истину. Есть три уровня постижения абсолютной истины, на которых она открывается, соответственно, как безличный брахман, как параматма в сердце каждого и, наконец, как верховная личность Бога – Кришна. Веды рассматривают три вида деятельности. Первый вид – это карма-канда, то есть деятельность, основанная на ведических предписаниях. Занимаясь ею, человек постепенно очищается и осознает свою истинную природу. Второй вид деятельности – гьяна-канда, умозрительное постижение абсолютной истины. И третий вид деятельности – упасана-канда, поклонение верховной личности Бога, а иногда и полубогам. Веды рекомендуют поклоняться полубогам, помня, что они связаны с верховной личностью Бога. У Верховного Господа множество неотъемлемых частей. Одни из них – это свамши, всемогущие экспансии Господа, а другие – вибинамши, или живые существа. И свамши, и вибинамши исходят от изначальной личности Бога. Свамши называются вишну-татвой, а вибинамши относятся к категории джива-татва. Полубоги принадлежат к джива-татве. Обусловленные души обычно приходят в материальный мир, чтобы наслаждаться, и, как сказано в Бхагавад-гите, чтобы упорядочить деятельность тех, кто слишком привязан к разным мирским удовольствиям, им иногда рекомендуют поклоняться полубогам. Так, людям, которым очень нравится мясная пища, веды советуют поклоняться богине Кали. Они должны, следуя предписаниям карма-канды, принести в жертву богине козу, но не другое животное, и только после этого им разрешается есть мясо. Такие обряды рекомендуются не для того, чтобы поощрить употребление в пищу мяса, а для того, чтобы ограничить тех, кто пристрастился к мясу. Следовательно, поклонение полубогам не является поклонением абсолютной истине. Но, поклоняясь полубогам, человек косвенно почитает Верховного Господа и может постепенно признать его. В Бхагавад-гите такое косвенное признание Верховной Личности Бога называется авидхи. Авидхи означает неавторитетное. Поклонение полубогам считается неавторитетным, поэтому имперсоналисты утверждают, что нужно сосредоточиться на безличном аспекте абсолютной истины. Царь Парикшит спросил, какова конечная цель ведического пути познания – постижение безличного брахмана или постижение абсолютной истины как личности? Ведь оба эти проявления Верховного Господа недоступны материальному восприятию. Безличное проявление абсолюта – сияние брахмана – ничто иное, как лучи, исходящие от тела Кришны. Эти лучи, которые исходят от тела личности Бога, разливаются по всему мирозданию, и та их часть, которую застилает облако материи, называется сотворенным космосом, царством трех материальных гун – сатвы, раджаса и тамаса. Как же могут люди, находящиеся под этим облаком в материальном мире, постичь абсолютную истину умозрительным путем? Отвечая на вопрос царя Парикшита, Шукадева Госвами сказал, что Верховный Господь создал ум, чувство и жизненную силу всех существ, чтобы те могли предаваться чувственным удовольствиям и переселяться из одного тела в другое, а также освободиться из материального плена. Иными словами, мы можем использовать чувства, ум и жизненную силу либо для того, чтобы наслаждаться жизнью и менять материальные тела, либо для того, чтобы обрести освобождение. Следуя предписаниям Вед, обусловленные души могут в допустимой мере удовлетворять потребности своих чувств и наслаждаться, но в то же время им дается возможность достичь более высокого уровня бытия. В конечном счете, когда сознание обусловленной души полностью очистится, она займет свое изначальное положение и вернется домой к Богу. Живые существа обладают разумом. С помощью разума они должны управлять умом и чувствами. Когда обусловленная душа правильно использует свой разум, ее ум и чувства очищаются, и она обретает освобождение. Если же она использует разум не для обуздания ума и чувств, то будет продолжать переселяться из одного материального тела в другое только для того, чтобы наслаждаться в этом мире. Кроме того, Шукадева Госвами ясно сказал, что Господь создал ум, чувства и разум, которыми обладают живые существа, но не самих живых существ. Мы не встретим утверждения, что живые существа были когда-то созданы. Живые существа вечно являются частицами Верховной Личности Бога, подобно тому, как сверкающие частицы солнечных лучей всегда принадлежат Солнцу. Солнечные лучи иногда застилают облако, созданное самим же Солнцем. Точно так же обусловленные души, вечные неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога, иногда оказываются в облаке материальных представлений о жизни и погружаются во тьму невежества. Единственное предназначение Вед – рассеять эту тьму. В конце концов, когда ум и чувства обусловленного существа полностью очищаются от скверны, оно обретает свое изначальное сознание, то есть сознание Кришны, и это называется освобождением. В первом же афоризме Веданта Сутры задается вопрос об абсолютной истине. Атато Брахма Джигьяса. Какова природа абсолютной истины? Ответ на этот вопрос дается в следующей сутре. Абсолютная истина – источник всего сущего. Все, с чем мы имеем дело, даже в материальной жизни, исходит от абсолютной истины. Абсолютная истина создала ум, чувства и разум, значит, и сама она обладает ими. Другими словами, она не безлична. Само слово «создала» означает, что абсолютная истина обладает трансцендентным разумом. Тело ребенка состоит из различных органов, потому что те же органы есть у его родителей. Ребенок рождается с руками и ногами, потому что руки и ноги есть у отца. Иногда говорят, что человек создан по образу и подобию Бога. Следовательно, абсолютная истина – это верховная личность, обладающая трансцендентным умом, чувствами и разумом. Когда наш ум, разум и чувства очистятся от материальной скверны, мы сможем постичь изначальную личностную природу абсолютной истины. Назначение Вед – помочь обусловленной душе подняться от гуны невежества к гуне страсти и от гуны страсти к гуне благости. Человек в гуне благости озарен светом знания и способен понять истинную природу вещей. Так из земли вырастает дерево, а из его древесины возникает огонь. При разжигании огня сначала появляется дым, затем жар, и только потом огонь, который можно использовать для различных нужд. Таким образом, конечной целью наших усилий является огонь. Аналогично этому те существа, вся жизнь которых проходит на грубо материальном уровне, пребывают во власти гуны невежества. Последовательно переходя из нецивилизованных форм жизни в цивилизованные, обусловленная душа постепенно освобождается от невежества и поднимается до уровня гуны страсти. Те, кто находится на ступени варварства под влиянием гуны невежества, потворствуют своим чувствам самым примитивным образом. Цивилизованный же человек, находящийся под влиянием гуны страсти, делает это более утонченно. Но тот, кто поднялся до гуны благости, начинает понимать, чувства и ум заняты материальной деятельностью только потому, что ими управляет оскверненное сознание. Когда оскверненное сознание живого существа постепенно преобразуется в сознание Кришны, перед живым существом открывается путь к освобождению. Поэтому неверно думать, что абсолютную истину нельзя постичь с помощью чувств и ума. Правильнее сказать, что чувства, ум и разум пораженные материальной скверной, не способны понять природу абсолютной истины, но когда они очищаются от скверны, это становится возможным. Метод очищения ума, разума и чувств называется преданным служением или сознанием Кришны. В Бхагавад-гите ясно сказано, что цель изучения вед – это постижение Кришны. Чтобы постичь Кришну, нужно покориться Ему и затем посвятить себя преданному служению. Как сказано в Бхагавад-гите, необходимо всегда думать о Кришне, всегда с любовью служить Кришне, смиренно склоняться перед Кришной и почитать Его. Так и только так можно войти в Царство Бога. Тот, кто, преданно служа Господу, достигает уровня гуны благости и обретает знание, выходит из-под влияния гун невежества и страсти. Отвечая на вопрос царя Парикшита, Шукадева Госвами употребил слово «атмане». «Атмане» — это ступень духовного развития, на которой человек обретает качество брахмана и получает право изучать ведические писания, которые называются упанишадами. Упанишады описывают трансцендентные качества Верховного Господа. Абсолютную истину Верховного Господа называют «ниргуна». Это не означает, что у него нет качеств. Только потому, что Верховный Господь обладает качествами, ими обладают даже обусловленные живые существа. Цель изучения упанишад – понять, что качество абсолютной истины, в противоположность материальным качествам, невежеству, страсти и благости, трансцендентны. Таково заключение вед. Великие мудрецы, четверо кумаров во главе с Санакой, следуя этим наставлениям вед, постепенно отказались от имперсоналистских представлений об абсолютной истине и начали поклоняться Верховной Личности Бога. Мы должны идти по стопам великих святых. К их числу относится и Шукадева Госвами, и его ответ на вопрос Махараджи Парикшита заслуживает полного доверия. Тот, кто следует примеру таких великих душ, легко достигнет освобождения и в итоге вернется домой, к Богу, тем самым исполнив предназначение человеческой жизни. Шукадева Госвами сказал Махараджи Парикшиту: «О царь, я поведаю тебе одну замечательную историю. Эта история имеет особое значение, ибо связана с Нараяной, Верховной Личностью Бога. Я расскажу тебе о беседе между Нараяной Риши и великим мудрецом Нарадой». Нараяна Риши, который считается воплощением самого Нараяны, до сих пор живет в Бадарикашраме. Бадарикашрам находится в северной части Гималайских гор и всегда занесен снегом. Верующие индийцы по-прежнему посещают это место летом, когда там нет сильных снегопадов. Однажды Нарада, великий преданный и подвижник среди полубогов, путешествуя по разным планетам, решил посетить Бадрикашрам, чтобы встретиться с подвижником Нараяной и выразить ему свое почтение. Со времени возникновения этого мира Нараяна Риши, воплощение Бога в образе великого мудреца, предается суровой аскезе, чтобы научить обитателей Бхаратаварши, как достичь высшей ступени совершенства, вернуться к Богу. Его подвижничество может служить примером для всех людей. Когда Нарада Муни пришел в деревню Калапаграма, он увидел Нараяну Риши, воплощение Бога, который сидел в окружении преданных. Разумеется, вместе с ним сидели необычные мудрецы. Подойдя к ним, великий мудрец Нарада почтительно приветствовал Нараяну Риши, а затем задал ему тот же самый вопрос, с которым царь Парикшит обратился к Шукадеве Госвами. Отвечая на его вопрос, Риши поведал то, что узнал от своих предшественников. Он сказал, что этот вопрос ранее обсуждался на планете Джаналока, расположенной выше Луны, Венеры и других планет Сваргалоки. На планете Джаналока живут великие мудрецы и святые, и однажды они тоже говорили о том, как по-настоящему познать Брахман. «О Нарада!» — сказал великий мудрец Нараяна. «Я поведаю тебе об одном событии, которое произошло давным-давно. Когда-то обитатели райских планет собрались вместе и начали говорить о том, каким образом можно постичь абсолютную истину — Брахман. На этом великом собрании присутствовали почти все самые известные брахмачари, в том числе четверо кумаров — Санандана, Санака, Санатана и Санат. Тебя там не было, потому что ты отправился на остров Шветадвипа, чтобы увидеться с Анирудхой, которая является моей экспансией. В этом собрании великие мудрецы и брахмачарии очень долго обсуждали тот же самый вопрос, который ты задал мне. Обсуждение было очень интересным и таким сложным, что даже веды не смогли ответить на заданные там трудные вопросы. Риши Нарайна сказал Нарададжи, что мудрецы, собравшиеся на Джаналоке, пытались найти ответ на тот же самый вопрос, который задал Нарададжи. Так духовное знание передается по парампаре, цепи духовных учителей и учеников. Махараджа Парикшит обратился с вопросом к Шукадеве Госвами, и тот, отвечая на него, сослался на мудреца Нараду, который в свое время задал тот же самый вопрос Нараяне Риши. Нараяна рассказал ему о том, что его великие предшественники Санатана, Санака, Санандана и Санат обсуждали этот вопрос с мудрецами, собравшимися на планете Джаналока. Эти четыре брахмачари, кумары, признанные знатоки вед и других шастр. Аскетизм и безграничная мудрость кумаров проявляется в их возвышенном безупречном нраве. Они очень добры и любезны, и никогда не делят людей на друзей, врагов и благожелателей. Поскольку кумары находятся на трансцендентном уровне, они свободны от материалистических представлений и бесстрастно относятся к любым проявлениям материальной двойственности. В собрании мудрецов говорил только один из четырех братьев — Санандана. Остальные же предпочли слушать. Санандана сказал: «После разрушения материального космоса все энергии и все мироздание в своей зачаточной форме входят в тело Гарбатакашая Вишну. Господь погружается в долгий сон, а когда приходит время вновь создавать материальный мир, олицетворенные веды собираются вокруг Господа и начинают прославлять Его божественные лилы. Так слуги царя, придворные декламаторы, собравшись у Его опочивальни, восхваляют доблестные деяния своего повелителя, и, слушая их, царь постепенно пробуждается. Чтецы вед или олицетворенные веды прославляют Господа. О непобедимый Господь! Ты верховная личность! Нет никого равного тебе или более великого, чем ты. Никто не может совершать такие деяния, как ты. Слава тебе! Слава! Обладая божественной природой, ты в полной мере владеешь всеми шестью достояниями и потому можешь освободить всех обусловленных душ из плена Майи. О Господь, мы искренне молим Тебя, будь же милостив, освободи их. Живые существа, Твои неотъемлемые частицы по природе вечны, исполнены блаженства и знания, но они повинны в том, что пытаются подражать Тебе и занять место верховного наслаждающегося. Они не желают подчиняться Тебе и таким образом становятся преступниками. Из-за этого они оказываются во власти Твоей материальной энергии, и тогда духовную радость, блаженство и мудрость, которыми они обладают, застилают облака трех материальных гун. Этот проявленный мир, созданный из трех материальных гун, своего рода тюрьма для обусловленных душ, и они отчаянно борются за то, чтобы освободиться от материального рабства. Обусловленные души попадают в разные условия жизни, занимаются различной деятельностью. Но поскольку всякая деятельность основана на знании, которое исходит от тебя, обусловленные души могут вершить благие дела, только если ты милостиво вдохновишь их на это. Таким образом, не найдя прибежища у твоих лотосных стоп, нельзя преодолеть влияние материальной энергии. Мы, олицетворенные веды, всегда служим тебе, помогая обусловленным душам постичь тебя. Из этой молитвы олицетворенных вед явствует, что веды призваны помочь обусловленным душам познать Кришну. Все шрути, олицетворенные веды, вновь и вновь славили Господа, восклицая «Джая! Джая!». Это значит, что Господь обладает непревзойденными достоинствами, заслуживающими прославления. И всех Его достоинств самое главное – та беспричинная милость, которую Он являет обусловленным душам, когда вызволяет их из сетей Майи. Бесчисленные живые существа помещены в различные тела, движущиеся и неподвижные. Все они ведут обусловленную жизнь только потому, что забыли о своей вечной связи с верховной личностью Бога. Когда живое существо хочет господствовать над материальной энергией, подражая Кришне, оно немедленно оказывается в ее власти и, соответственно, своему желанию получает тело, принадлежащее к одному из 8 400 000 видов жизни. Даже испытывая тройственные материальные страдания, живое существо под влиянием иллюзии мнит себя хозяином всего, что видит вокруг. Находясь во власти материальной энергии, трех материальных гун, живое существо так запутывается в этих сетях, что не может освободиться самостоятельно, без милости Верховного Господа. Живое существо само своими усилиями не может преодолеть влияние материальных гун. Однако Господь не подвластен материальной природе, наоборот, это она подчиняется Ему. Кроме Господа, ни одно живое существо, от Брахмы до мельчайшего муравья, не способно противостоять материальной природе. Только Господь, который в полной мере обладает всеми шестью достояниями – богатством, силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью, не подвластен чарам материальной природы. Живое существо сможет приблизиться к верховной личности Бога, лишь когда обретет сознание Кришны. Однако всемогущий Господь способен, как сверхдуша, изнутри давать живому существу наставления, следуя которым оно может постепенно приблизиться к Нему, даже если занимается самыми обычными делами. А в Бхагавадгите Господь говорит: «Что бы ты ни делал, делай это ради Меня. Что бы ты ни ел, сначала предложи это Мне. Какие бы пожертвования ты ни раздавал и какую бы аскезу ни совершал, делай все это ради Меня». Следуя этому наставлению, карми могут постепенно развить в себе сознание Кришны. Философам Кришна тоже помогает постепенно приблизиться к Нему. Постигая разницу между Брахманом и Майей, философ, в конце концов, когда его знание становится совершенным, предается Кришне. В Бхагавадгите Кришна говорит: «После многих-многих жизней тот, кто истинно мудр, предается Мне». Йогам рекомендуют медитировать на Кришну, пребывающего в сердце, ибо так они смогут всегда находиться в сознании Кришны и постепенно освободятся из сетей материальной энергии. Однако преданные с самого начала с любовью служат Господу, поэтому Господь лично руководит ими, чтобы они легко и не сбиваясь с пути пришли к Нему. Об этом тоже сказано в Бхагавадгите. Только по милости Господа живое существо может постичь истинную природу Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Из молитв, олицетворенных Вед, явствует, что ведические писания предназначены только для постижения Кришны. Бхагавадгита подтверждает, что весь смысл изучения Вед состоит в том, чтобы познать Кришну. Кришна всегда наслаждается и в материальном мире, и в духовном, поскольку Он, Верховный Наслаждающийся, для Него нет различия между материальным миром и духовным. Материальный мир создает трудности для обычных живых существ, ибо они находятся в Его власти, но Он не может помешать наслаждаться Кришне, повелителю материального мира. В Упанишадах, которые являются частью Вед, снова и снова говорится: «Верховный Брахман вечен, исполнен знания и блаженства. Этот единый Верховный Господь пребывает в сердцах всех живущих. Будучи вездесущим, Он находится не только в сердце каждого, но и в каждом атоме. Как сверхдуша Он управляет действиями всех живых существ. Он находится в сердце каждого из них и наблюдает за их поступками. Он позволяет им делать то, что они хотят, а затем вознаграждает их последствиями всего, что они делают. Господь — жизненная сила всего сущего, однако Он вне материальных гун. Он всемогущ, Он способен создать все и, изначально обладая высшим знанием, подчинить всех Своей власти. Поэтому Господь властвует над всеми. Господь пронизывает всю материю, но при этом время от времени Сам приходит на землю. Когда Господь пожелал предстать в многообразии форм, Он бросил взгляд на материальную энергию, и так проявились бесчисленные живые существа. Все создается высшей энергией Господа, и все в Его творении исполнено совершенство, поэтому те, кто хочет освободиться из материального плена, должны поклоняться Верховной Личности Бога, причине всех причин. Господь подобен земле, из которой делают самые разные сосуды. Сосуды сделаны из глины, то есть земли. Они стоят на земле и, разбившись, вновь смешиваются с землей, изначальной причиной всего, что из нее появляется. Пользуясь сравнением Брахмана с землей, имперсоналисты особенно подчеркивают изречение Вед «Сарвам халвидам Брахма» «Все есть Брахман». Имперсоналисты не принимают во внимание многообразие вещей, которые исходят от высшей причины Брахмана. Они лишь признают, что все исходит от Брахмана, а после разрушения все сливается с Брахманом, и что промежуточная стадия существования тоже Брахман. Но хотя майявади верят, что космос до его проявления покоился в Брахмане, после сотворения мира остается в Брахмане и, разрушаясь, погружается в Брахман, они не знают, что такое Брахман. Однако в Брахма-самхите дается ясное описание Брахмана. Живые существа, пространство и время, огонь, земля, воздух, вода, ум и другие первые элементы образуют материальный космос. Материальное мироздание с его тремя сферами Бу, Бува и Сва проявлено Говиндой. Оно процветает благодаря могуществу Говинды и после разрушения погружается в Говинду и покоится в нем. Поэтому Господь Брахма говорит: «Я поклоняюсь Господу Говинде, изначальной личности, причине всех причин». Слово «Брахман» указывает на величайшего из всех, хранителя всего сущего. Имперсоналистов восхищает необъятное небо, но их не восхищает величие Кришны, поскольку они не обладают совершенным знанием. Однако в жизни нас больше восхищает величие какого-нибудь человека, а не величие огромной горы. Фактически слово «брахман» относится именно к Кришне. И в Бхагавадгите Арджуна провозглашает, что Господь Кришна — это парабрахман, изначальное вместилище всего сущего. Кришна — верховный брахман, поскольку он обладает безграничным знанием, бесчисленными энергиями, безграничной силой, безграничной властью, безграничной красотой и безграничной отрешенностью. Поэтому в конечном счете слово «брахман» можно употреблять только по отношению к Кришне. Арджуна также утверждает, что Кришна — парабрахман, поскольку безличный брахман — это сияние, исходящее от трансцендентного тела Кришны. Все находит опору в Брахмане, но сам Брахман находит опору в Кришне. Поэтому Кришна — верховный Брахман или парабрахман. Материальные первоэлементы составляют низшую энергию Кришны. Благодаря их взаимодействию проявляется материальный космос, который покоится на Кришне. После того, как материальный космос будет разрушен, он снова войдет в тело Кришны, как его тонкая энергия. Таким образом, Кришна — причина как возникновения, так и разрушения материального мира. Слова «Сарвам калв идам брахма» означают, что все сущее — это Господь Кришна, в том смысле, что все есть Его энергия. Такова точка зрения Махабхагават, которые видят все связанным с Кришной. Имперсоналисты, напротив, пытаются доказать, что Кришна стал всем, и, следовательно, все есть Кришна, а поклоняться чему угодно — значит поклоняться Кришне. В Бхагавадгите Кришна опровергает этот ложный довод. Хотя все сущее возникает из энергии Кришны, сам Кришна присутствует не везде, он одновременно и присутствует, и не присутствует во всем. Он присутствует всюду в виде своей энергии, но не как источник энергии. Мы не способны воспринять это одновременное присутствие и отсутствие Кришны в мире своими нынешними чувствами. Но есть совершенное целое, и хотя от Кришны исходят бесчисленные энергии и все производимое ими, сам Кришна как личность всегда остается неизменным. Поскольку Кришна — причина всех причин, разумные люди должны искать прибежище у его лотосных стоп. Кришна говорит, что каждый должен предаться ему одному, и в этом суть всех ведических наставлений. Поскольку Кришна — причина всех причин, великие мудрецы и святые поклоняются Ему, следуя предписаниям Вед. Медитируя, они сосредоточивают мысли на божественном образе Кришны в своих сердцах. Умы великих преданных всегда заняты Кришной, Сердца отданы Кришне, и говорят они только о Нем. Разговоры о Кришне или пение Его святого имени называется киртаном. Господь Чайтанья учит: «Киртанья Садагари, всегда думай и говори о Кришне и ни о чем другом». Это и есть сознание Кришны. Сознание Кришны столь могущественно, что тот, кто следует этим путем, может достичь высшей ступени совершенства, которая, безусловно, выше ступени освобождения. Поэтому в Бхагавадгите Кришна советует каждому всегда думать о нем, преданно служить ему, поклоняться ему и выражать ему почтение. Таким образом, преданный в полной мере разовьет в себе сознание Кришны и, всегда оставаясь в этом сознании, вернется к Кришне. Хотя веды и рекомендуют поклоняться различным полубогам как неотъемлемым частицам Кришны, такие наставления предназначены для неразумных людей, которые все еще жаждут материальных удовольствий. Тот же, кто действительно хочет в совершенстве исполнить предназначение человеческой жизни, должен поклоняться только Господу Кришне. Это и проще, и непременно приведет к цели. Хотя и небо, и вода, и земля, части материального мира, стоящий на земле, занимает более прочное положение, чем тот, кто находится в небе или в воде. Разумный человек не ищет покровительства полубогов, хотя они неотъемлемые частицы Кришны. Он предпочитает иметь под ногами твердую землю сознания Кришны. Это делает его положение прочным и надежным. Имперсоналисты иногда приводят такой пример. Если человек стоит на камне или на бревне, значит, он стоит на земле, потому что и камень, и бревно лежат на земле. Но стоять на самой земле гораздо безопаснее, чем стоять на бревне или на камне, лежащем на земле. Иными словами, избрать своим прибежищем параматму или безличный брахман не так надежно, как найти прибежище у самого Кришны, в сознании Кришны. Следовательно, положение гьяни и йогов менее прочно, чем положение преданных Кришны. В Бхагавадгите Господь говорит, что только люди, лишившиеся разума, начинают поклоняться полубогам, а тех, кто привязан к безличному брахману, в Шримад-Бхагаватам сказано: «О Господь! Люди, которые предаются философским рассуждениям и поэтому считают себя освобожденными, еще не до конца очистились от материальной скверны, ибо не смогли найти прибежище у твоих лотосных стоп». Даже поднявшись до трансцендентного уровня и погрузившись в сияние Брахмана, они вновь падают в пучину материальной жизни, так как не желают поклоняться твоим стопам. Господь Кришна говорит, что те, кто поклоняется полубогам, не отличаются разумом. Так они обретают лишь временные приходящие результаты. Все их труды — это труды неразумных людей. Но преданному, утверждает Господь, падение не грозит. Олицетворенные веды продолжали возносить Господу молитвы. О возлюбленный Господь! Можно сделать вывод, что если человек хочет поклоняться кому-то, кто превосходит его, то хотя бы из соображений этикета он должен поклоняться только твоим лотосным стопам, ибо в конечном счете именно ты управляешь процессами творения, сохранения и разрушения. Ты — владыка трех миров — Бу, Бува и Сваха, 14 высших и низших планетных систем, и ты — повелитель трех материальных гун. Полубоги и люди, обладающие духовным знанием, всегда слушают и пересказывают повествования о твоих трансцендентных играх, ибо таким образом можно избавиться от последствий своих грехов. Разумные люди погружаются в нектарный океан твоих деяний и с неослабным вниманием слушают о них. Благодаря этому они очень скоро освобождаются от оскверняющего влияния материальных гун, так что им не нужно подвергать себя суровой аскезе, чтобы духовно совершенствоваться. Слушать и пересказывать повествования о твоих божественных играх — самый легкий метод духовного самосознания. Когда преданный смиренно внимает трансцендентному посланию, он очищается от материальной скверны, и в его сердце утверждается сознание Кришны. Бишмадева, великий знаток духовной науки, также говорит, что слушать рассказы о Верховном Господе и прославлять Его — это высшая форма религии, а в Тайтирии Упанишад утверждается, что поклонение Верховной Личности Бога — это суть всех ведических обрядов. «О возлюбленный Господь!» — продолжали веды. Тот, кто, стремясь к совершенству, посвящает себя преданному служению, слушает о Господе и прославляет Его, очень скоро перестает зависеть от противоположности материального бытия. Совершая эту простую аскезу, преданный угождает сверхдуше, пребывающей в его сердце, и сверхдуша указывает ему путь домой, к Богу. В Бхагавадгите также сказано, что тот, кто все органы своего тела занимает деятельностью в преданном служении Господу, тем самым угождает сверхдуше и обретает полное умиротворение. Тогда он перестает воспринимать противоположности материального бытия, жару и холод, почет и бесчестье, и ощущает духовное блаженство. Он уже не испытывает мучительных тревог, которые приносит материальная жизнь. В Бхагавадгите говорится, что преданный, всегда погруженный в сознание Кришны, не думает о том, как прокормить или защитить себя. Погруженный в сознание Кришны, он постепенно достигает высшей ступени совершенства. Пока такой преданный находится в материальном мире, он живет спокойно и радостно, без забот и тревог, а оставив тело, возвращается домой, к Богу. Господь говорит об этом в Бхагавадгите. «Тот, кто вошел в мою высочайшую трансцендентную обитель, никогда не возвращается в материальный мир. Тот, кто занят личным служением мне в моей вечной обители, достиг высшей ступени совершенства, и ему не надо опять приходить в полный страданий, материальный мир». «О Господь!» — продолжали олицетворенные Веды. «Каждый должен посвятить себя сознанию Кришны и служить Тебе, слушая о Твоих деяниях, прославляя Тебя и исполняя Твои повеления. Тот, кто не обладает сознанием Кришны и не служит Тебе с любовью и преданностью, все равно, что мертв, даже если он дышит. Дыхание — признак жизни. Человек, не обладающий сознанием Кришны, подобен кузнечным мехам. Кузнечные мехи представляют собой кожаный мешок, который втягивает и выпускает воздух. Человек, не стремящийся обрести сознание Кришны и с любовью служить Господу, это все равно, что кожаный мешок с костями, он мало чем отличается от кузнечных мехов. Непреданный может прожить долгую жизнь, но ведь и дерево живет очень долго. Он может много есть, но также много едят собаки и свиньи, и половые наслаждения, которым он предается, мало чем отличаются от тех, которым предаются свиньи или козы. Все материальные проявления возникли только благодаря тому, что Верховный Господь в образе Махавишну вступил в этот мир. Под влиянием Махавишну совокупная материальная энергия пришла в движение, и только тогда материальные гуны начали взаимодействовать друг с другом. Отсюда следует, что все, чем мы пытаемся наслаждаться в материальном мире, возникло и существует лишь по милости Верховной Личности Бога. Живое существо, имеющее материальное тело, проходит через 5 стадий бытия – Анна-майя, Прана-майя, Мано-майя, Вигьяна-майя и, наконец, Ананда-майя. В начале жизни каждый думает только о еде. Ребенок или животное испытывает удовлетворение только тогда, когда может вкусно поесть. Это стадия развития сознания, когда главная цель живого существа – наесться досыта, называется Анна-майей. Слово «Анна» означает «пища». Затем человек начинает сознавать, что он существует. Если его жизни не угрожает опасность, он счастлив. Эта ступень называется Прана-майей, то есть осознанием своего бытия. Сознание же человека, который поднялся на уровень ума, именуется Ману-майей. Материалистическая цивилизация находится преимущественно на этих 3 ступенях – Анна-майя, Прана-майя и Ману-майя. Первая забота цивилизованных людей – обеспечить свое экономическое благополучие. Вторая – оградить себя от всего, что предоставляет угрозу для жизни. Когда же человек достигает следующей стадии в развитии сознания, он начинает размышлять и вырабатывает философский подход к жизненным ценностям. Если в ходе эволюции своих философских взглядов человек начинает жить на уровне разума и понимает, что он не материальное тело, а вечная душа, значит он достиг стадии Вигьяна-майи. Совершенствуясь духовно, он затем постигает Верховного Господа, высшую душу. Когда человек восстанавливает свои отношения с Господом, начинает с любовью и преданностью служить ему, он достигает стадии сознания Кришны, стадии Ананда-майи. Анандамая — это вечная жизнь, исполненная знания и блаженства. Как сказано в Веданта-сутре «Анандамая Бьясат» — верховный брахман и брахман, подвластный ему, то есть верховная личность Бога и живые существа, по природе своей исполнены блаженства. До тех пор, пока живые существа находятся на четырех низших стадиях «Анамай», «Пранамай», «Манамай» и «Вигьянамай», они ведут материальную жизнь, но, достигнув стадии «Анандамай», обусловленная душа освобождается из материального плена. В Бхагавад-гите стадия «Анандамай» называется «Брахма-бутта». Там сказано, что достигший ступени Брахмабутты освобождается от тревог и мирских желаний. Прежде всего, он начинает одинаково относиться ко всем живым существам, а, совершенствуясь далее, обретает сознание Кришны. На этой ступени преданный стремится всегда служить Верховной Личности Бога. Желание служить Господу отличается от желания наслаждаться жизнью в материальном мире. Другими словами, желания остаются у живого существа и в духовной жизни, но они очищаются. Аналогичным образом, когда наши чувства очистятся, они поднимутся над четырьмя формами материального сознания – Аннамайи, Пранамайи, Манамайи и Вигьянамайи – и достигнут высшей ступени – Анандамайи, счастливой и радостной жизни в сознании Кришны. Философы Майявади считают, что на стадии Анандамайи живое существо сливается со Всевышним воедино, так что исчезает всякое различие между сверхдушой и индивидуальной душой. В действительности же единство не означает слияние со Всевышним и утраты индивидуальности. Для живого существа слиться с духовным бытием значит понять, что оно качественно не отлично от Верховного Господа, так как живое существо тоже вечно и исполнено знания. Но действительно достичь стадии Анандамайи и обрести блаженство – можно, только посвятив себя преданному служению. Это подтверждается в Бхагавад-гите. «Мат бхактим лабате парам». Господь Кришна говорит, что стадия Брахма-бутты, Анандамайи, по-настоящему достигается лишь когда Всевышний и подчиненные ему живые существа связаны узами истинной любви. Пока человек не достиг ступеней Анандамайи, его дыхание подобно дыханию кузнечных мехов. Его долгая жизнь имеет такую же ценность, как долгая жизнь деревьев, и сам он ничем не лучше верблюда, свиньи, собаки или других животных. Безусловно, вечные живые существа никогда не уничтожаются. Но жизнь низших видов исполнена страданий, а те, кто с любовью и преданностью служит Верховному Господу, пребывают в состоянии Анандамайи и всегда испытывают блаженство. Все ступени бытия, описанные выше, связаны с Верховной Личностью Бога, и Верховный Господь, и живые существа вечны, однако Господь всегда пребывает в состоянии Анандамайи. Тогда как подвластные ему живые существа, будучи крошечными частицами Всевышнего, часто переходят на другие, более низкие уровни бытия. Хотя на всех уровнях Верховный Господь пребывает вместе с живыми существами, Он всегда выше наших представлений о жизни, в каком бы состоянии, обусловленном или освобожденном, мы ни находились. Материальный космос создается и существует по милости Верховного Господа и покоится в нем после своего разрушения. Это значит, что Верховный Господь есть высшее бытие, причина всех причин, поэтому тот, кто не развил в себе сознание Кришны, прожил жизнь напрасно. Очень материалистичным людям, не способным постичь природу духовного мира, обители Кришны, великие мудрецы рекомендуют заниматься мистической йогой, медитируя на Муладхару, а затем постепенно поднимаясь на Манипура-чакру, которая находится в области живота. Для материалистов самая главная забота о материальном благосостоянии, поскольку они считают, что человек существует только благодаря еде. Они забывают, что если мы наполним пищей желудок, и она не переварится, то мы будем страдать от изжоги и несварения, поэтому еда сама по себе не является источником жизненной энергии. Чтобы переварить пищу, необходима другая, высшая энергия, которая в Бхагавад-гите называется Вайшванара. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что Он в форме Вайшванары способствует пищеварению. Бог вездесущ, поэтому неудивительно, что Он присутствует у нас в желудке, как Вайшванара. Кришна пребывает всюду, поэтому вайшнав наносит на тело, на живот, на грудь, между ключицами, на лоб и на макушку или брахмарандру знаки тилака, которые символизируют храм Вишну. 13 тилаков на теле вайшнава обозначают на лбу храм Господа Кешавы, на животе храм Господа Нараяны, на груди храм Господа Мадавы, на шее между ключицами храм Господа Говинды, на правой стороне живота храм Господа Вишну, на правом плече храм Господа Мадусуданы, на правом плечевом суставе храм Господа Тривикрамы, на левой стороне живота храм Господа Ваманадевы, на левом плече храм Шридхары, на левом плечевом суставе храм Хришикеши, в верхней части спины храм Падманабхи, в нижней части спины храм Дамодары и на темени храм Васудевы. Нанося эти знаки на различные части тела, вайшнавы медитируют на Господа. Тем же, кто не являются вайшнавами, великие мудрецы рекомендуют медитировать на различные части тела, поднимаясь от живота к сердцу, горлу, бровям, колбу и темени. Мудрецы, которые принадлежат к цепи ученической преемственности, ведущей начало от великого святого Аруны, медитируют на сердце, потому что именно там, вместе с индивидуальной душой, находится сверхдуша. Это подтверждается в 15 главе Бхагавадгиты, где Господь говорит: «Я пребываю в сердце каждого». Вайшнавы заботятся о своем теле, чтобы служить Господу, считая такую заботу частью преданного служения. Материалисты же отождествляют себя с телом. Почитая тело, они медитируют на различные его части, в том числе живот и сердце, постепенно поднимаясь к брахмарандре на темени. Тот, кто достиг совершенства в мистической йоге, может в конце концов выйти из тела через брахмарандру и вознестись на любую планету материального или духовного мира. О том, каким образом йоги переносятся на другие планеты, подробно рассказано во второй песне Шримад-Бхагаватам, где Шукадева Госвами рекомендует неофитам поклоняться Вират-Пуруше, гигантской вселенской форме Господа. Тем, кто не верит, что Господу можно с не меньшим успехом поклоняться в образе божества в храме, арча-виграхе, и тем, кто не может сосредоточить ум на этом образе, рекомендует поклоняться вселенской форме Господа. Считается, что нижняя часть Вселенной — это стопы и ноги вселенского тела Господа, средняя часть Вселенной — это пупок его или живот, верхние планетные системы Джаналока и Махарлока — это сердце Господа, а высочайшая планета Вселенной — Брахмалока — его темя. Разным людям великие мудрецы рекомендуют различные методы медитации, но конечная цель всех видов йогической медитации — помочь человеку вернуться домой к Богу. Согласно Бхагавадгите, тому, кто достиг главной планеты духовного мира, обители Кришны или даже Вайкунтхалок, уже не придется возвращаться в полный страданий материальный мир. Поэтому в Ведах сказано, что целью всех наших усилий должно быть достижение лотосных стоп Вишну. Тад Вишно Пармам Падам, планеты Вишну или Вишнулока, располагаются выше любых материальных планет. Планеты Вайкунтхи называются Санатандхамой. Они вечны и никогда не разрушаются, даже когда погибнет весь материальный мир. Итак, если человек не поклоняется Верховному Господу и не достигает цели жизни, то есть не возвращается домой к Богу, значит, он дышит подобно кузнечным мехам, живет подобно дереву, ест подобно верблюду и совокупляется подобно собакам и свиньям. Иначе говоря, это означает, что ему не удалось исполнить предназначение человеческой жизни. Продолжая возносить молитвы Господу, олицетворенные веды сказали, что Господь входит в самые разные тела, каким бы формам жизни они ни принадлежали. В 14 главе Бхагавадгиты говорится, что в теле каждого живого существа присутствует неотъемлемая духовная частица Верховного Господа. Сам Господь утверждает в Гите, что Он, дающий семя, Отец всех существ, принадлежащих к различным формам жизни, и, следовательно, все живые существа – Его дети. Поскольку Господь, как параматма, пребывает в сердце каждого, сбитые с толку имперсоналисты порой приравнивают живых существ к Верховному Господу. Они думают: и Верховный Господь, и индивидуальная душа вселяются во всевозможные тела, так в чем же различие между ними? Почему индивидуальные души должны поклоняться параматме сверхдуше? По их убеждению, сверхдуша и индивидуальная душа одно и то же, никакой разницы между ними нет. Однако в действительности сверхдуша отличается от индивидуальной души. В 15 главе Бхагавад-гиты Господь говорит, что хотя он и находится в одном теле с живым существом, он занимает по отношению к нему более высокое положение. Господь, пребывающий в сердце, указывает индивидуальной душе, как нужно действовать, и наделяет ее разумом. В Гите ясно сказано, что Господь в облике сверхдуши дает индивидуальной душе разум, что Он наделяет ее способностью помнить и способностью забывать. Ни одно живое существо не может действовать независимо от сверхдуши. Индивидуальная душа действует в соответствии со своей прошлой кармой, и именно Господь напоминает ей о том, что она должна делать. Индивидуальной душе свойственно забывать, но Господь, пребывающий в ее сердце, напоминает ей о желаниях, которые были у нее в прошлой жизни. Разум индивидуальной души проявляется подобно огню в поленьях. Огонь всегда огонь, но величина и форма пламени зависят от размеров поленьев. Хотя индивидуальная душа качественно не отлична от Верховного Господа, ее способность проявлять себя ограничена телом, в котором она заключена. Но Верховный Господь, сверхдуша, безграничен. Говорится, что он эко-раса. Эко означает «один», а раса — «вкус». По своей божественной природе Господь вечен, исполнен блаженства и знания. Слово «эко-раса» указывает на то, что положение Господа не меняется ни в малейшей степени, даже когда Он становится свидетелем и советчиком индивидуальной души в каждом теле. Индивидуальная же душа, от Господа Брахмы до муравья, проявляет свою духовную силу соответственно телу, в котором находится. Полубоги — такие же индивидуальные души, как и те, кто пребывает в телах людей или животных. Поэтому разумные люди не поклоняются полубогам, бесконечно малым представителям Кришны, заключенным в материальные тела. Индивидуальная душа проявляет свои способности только в зависимости от формы и строения тела. Но Верховный Господь остается всемогущим в любом облике. Утверждение философов Майявади, что Бог и индивидуальная душа тождественны, неверно, поскольку способности индивидуальной души развиваются постепенно, по мере развития тела. Индивидуальная душа в теле ребенка не обладает всеми способностями взрослого человека, но Верховный Господь, Кришна, даже в облике младенца явил все свое могущество, расправившись с Путаной и другими демонами, которые пытались его убить. Вот почему духовное могущество Верховной Личности Бога называют неизменным – эко-раса. Верховный Господь – единственный, кому следует поклоняться, и это известно всем, кто не осквернен гунами материальной природы. Иначе говоря, только освобожденные души могут поклоняться Верховной Личности Бога. Неразумные же майявади поклоняются полубогам, думая, что полубоги равны Верховному Господу. Олицетворенные веды – продолжали прославлять Господа. «О возлюбленный Господь!» — молились они. Те, кто после многих жизней обрел совершенное знание, истинную мудрость, начинают поклоняться твоим лотосным стопам. Это подтверждается и в Бхагавад-гите, где Господь говорит, что после многих-многих жизней великая душа, Махатма, предается Господу, в полной мере сознавая, что Васудева, Кришна, причина всех причин. Поскольку ум, разум и чувства, дарованные живому существу Богом, продолжали веды, после того, как они очистятся, их единственным занятием становится преданное служение Господу. Живое существо вынуждено менять тела, потому что неверно использует свой ум, разум и чувства, занимая их материальной деятельностью. Оно получает различные материальные тела, пожиная плоды своих действий, и создаются они материальной природой, в соответствии с его желаниями. Если живое существо желает и заслуживает то или иное тело, материальная природа, по велению Верховного Господа, дает ему такое тело. В третьей песне Шримад-Бхагаватам рассказывается о том, как живое существо по воле свыше попадает в мужское семя и вместе с ним в чрево матери, где формируется его тело. Живое существо по собственному выбору находит применение своим чувствам, разуму и уму и в результате получает тело определенного типа. Так оно переходит из одной формы жизни в другую, оказываясь то в теле полубога, то в теле человека или животного. В Ведах сказано, что живые существа, заключенные в различных телах, неотъемлемые частицы Верховного Господа. Философы Майявади ошибочно отождествляют живое существо с Параматмой, Верховным Господом, который пребывает в сердце живого существа и является его другом. Поскольку Параматма, Верховный Господь, пребывающий в сердце, и индивидуальное живое существо находятся в одном теле, иногда возникает ошибочное впечатление, будто между ними нет разницы. Однако между индивидуальной душой и сверхдушой есть совершенно определенная разница, о которой говорится в Варахапуране. У Верховного Господа два вида неотъемлемых частей – живое существо, называемое Вибинамша, и Параматма, всемогущая экспансия Верховного Господа, называемая Свамша. Полная экспансия Верховной Личности Бога Свамша обладает таким же могуществом, как и сам Верховный Господь. Между могуществом Верховной Личности Бога и могуществом Параматмы нет ни малейшей разницы, но неотъемлемые частицы Господа, которые называются Вибинамша, обладают лишь крошечной частью Его могущества. В Нарада Панчаратри сказано, что живые существа, относящиеся к пограничной энергии Верховного Господа, по природе своей духовны, как и сам Господь, но склонны оскверняться материальными гунами. Поскольку бесконечно малые живые существа склонны попадать под влияние материальных гун, их называют дживами, а Верховную Личность Бога иногда называют Шивой, Всеблагим. Разница между Шивой и дживами заключается в том, что Всеблагой Господь никогда не испытывает воздействия материальных гун, тогда как мельчайшие частицы Верховной Личности Бога склонны попадать под их влияние. Индивидуальное живое существо должно поклоняться сверхдуше, которая вместе с ним пребывает в материальном теле и является полной экспансией Господа. Поэтому великие мудрецы заключают, что предназначение медитации – помочь живому существу сосредоточить мысли на лотосных стопах сверхдуши, Вишну. Это истинная самадхи. Собственными усилиями живое существо не может освободиться из пут материи. Для этого оно должно с любовью и преданностью служить лотосным стопам Верховного Господа, сверхдуши в своем сердце. В связи с этим Шридхара с вами, великий комментатор Шримад Бхагаватам, написал замечательный стих такого содержания. «О Господь, я извечно Твоя частица, но я запутался в сетях материальной энергии, которая также исходит от Тебя. Как причина всех причин, Ты в облике сверхдуши вошел в мое сердце, и я вместе с Тобой могу наслаждаться высшим бытием, исполненным блаженства и знания. О Господь, вели, чтобы я с любовью и преданностью служил Тебе, ибо только так я смогу познать изначально присущее мне духовное блаженство». Великие люди понимают, что своими усилиями живое существо не может освободиться из сетей материального мира. С твердой верой и преданностью они посвящают себя трансцендентному любовному служению Господу. Так утверждают олицетворенные веды. «О возлюбленный Господь!» Продолжали веды. «В совершенстве познать абсолютную истину очень трудно. Безгранично милосердный к падшим душам, ты приходишь в этот мир в образе различных воплощений и вершишь чудесные деяния. Ты являешься сюда даже как исторический герой, и твои подвиги описаны в Ведах. Повествование о тебе — океан духовного блаженства. Людям нравится читать рассказы, прославляющие обычных джив. Но когда они открывают для себя мир ведической литературы, повествующий о твоих вечных лилах, то погружаются в океан духовного блаженства. Подобно тому, как усталый человек освежается, погружаясь в воду, обусловленная душа, разочаровавшись в материальной жизни и устав от мирских дел, освежается и забывает об усталости, просто погружаясь в океан твоих божественных лил. Так она постепенно обретает духовное блаженство. Поэтому самые разумные из тех, кто идет путем самоосознания, предпочитают всем остальным его методам преданное служение, включающее в себя 9 видов деятельности, главный из которых — слушание и повторение. неустанно слушая и пересказывая повествование о твоих божественных играх, такие преданные не стремятся даже испытывать духовное блаженство освобождения, то есть счастье слияния с бытием Всевышнего. Им не нужно это так называемое освобождение, и уж тем более они не желают заниматься материальной деятельностью, направленной на то, чтобы в будущем наслаждаться жизнью на райских планетах. Чистые преданные стремятся только к общению с парамахамсами, великими, свободными от пут материи преданными, чтобы постоянно слушать о тебе и прославлять тебя. Ради этого чистые преданные готовы пожертвовать всеми мирскими благами, даже теми, которые сулят семейная жизнь, так называемое общество, дружба и любовь. Те, кто испил нектара преданности, наслаждаясь божественными звуками, прославляющими тебя «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», не желают ни другого духовного блаженства, ни материальных благ. Для чистого преданного все это не ценнее соломы, лежащей на дороге. Конец первой части.